Исторический календарь.
8 июля 52 года до нашей эры римлянами был основан Париж. Поселение на этом месте существовало еще 2-3 веками ранее, но впервые о нем, тогда оно называлось Лютецией, упомянул Гай Юлий Цезарь в своих записках о Гальской войне, которую он вел с восставшими галлами под руководством Верцингеторикса. Главный город гальского племени Паризиев располагался на острове реки Секвана, ныне Сена, и связывался с берегами 2 деревянными мостами. Лютеция была захвачена римлянами и разрушена. Вскоре город заново отстроили, а название позже сменилось на Паризию, то есть город Паризиев. В 5 веке нашей эры Париж был захвачен франками. Король Хлодвиг сделал его своей резиденцией, а со вступлением на французский престол династии Капетингов Париж стал столицей Франкской империи. Средневековый Париж особым блеском не отличался. Лишь начиная с царствования Франциска I, в первой половине XVI века начали строиться величественные здания. Быстрое развитие города началось в эпоху Наполеона. С его именем связаны известнейшие достопримечательности, в частности, Триумфальная арка и Дом инвалидов. А во времена Наполеона III под руководством барона Османа, префекта департамента Сена в Париже, были проведены огромные по масштабам градостроительные работы, во многом определившие современный облик Парижа. Были проложены большие бульвары, разбиты 3 больших парка и 20 скверов. Барона Османа тогда многие критиковали. Говорили, что в результате перестройки Парижа исчезло 57 улиц и переулков, снесено почти 2500 домов, и более 25 тысяч жителей, в основном бедняков, были вынуждены переселиться на окраины. Еще говорили, что Париж потерял свой исторический облик, свой характер, который передавался от поколения к поколению. Уничтожена живописная и очаровательная атмосфера города. Писатель Дмитрий Васильевич Григорович сетовал, что реконструкция ведет к искажению исторического облика Парижа. Отчасти это верно, как и правда и то, что Москва тоже понесла существенные потери от сталинского плана реконструкции Москвы. Впрочем, не меньшей обструкции подверглась в свое время и Эйфелева башня, а сегодня она считается главным символом столицы Франции. А сами парижане говорят: «Париж всегда Париж». Петр Михайлович Достоевский сказал об этом великом городе: «Париж – это единственный город, где можно быть несчастным и не страдать». А Хемингуэй напишет: «Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж – это праздник, который всегда с тобой». 8 июля 1994 года скончался Ким Ир Сен, основатель и многолетний руководитель КНДР. Еще в юности он стал марксистом, воевал против японцев в Маньчжурии, а в 1940 году, после того, как японцы разгромили большинство крупных партизанских отрядов, ушел с повстанцами в СССР. В те времена такие перебежки партизан были делом обыкновенным. Советские власти сажали перебежчиков на карантин для проверки, а потом каждому находили дело. Некоторые из них поступали на службу в Красную армию, другие же, приняв советское гражданство, вели обычную жизнь крестьян или рабочих. Ким Ир Сен поступил на курсы в Хабаровское пехотное училище. Тогда же родился его сын Ким Чен Ир. В 1942-м в чине капитана Красной армии Ким Ир Сен был направлен в 88-ю отдельную стрелковую бригаду, в которую вошли 2 китайских и 1 корейский батальоны. По отзывам советских наставников корейских военных, капитан Красной армии Ким был хороший мужик, дружелюбный, открытый, веселый. Его бригада не участвовала в войне с Японией, а после ее капитуляции вовсе была расформирована. И вполне возможно, что Ким Ир Сен закончил бы военную академию в Москве, командовал бы полком или дивизией и вышел в отставку в чине полковника или даже генерал-майора советской армии. Однако у советского руководства были насчет него совсем другие планы. В Москве поначалу делали ставку на Чо Ман Сика, которого прозвали корейским Ганди. Однако в Кремле скоро в нем разочаровались. Чо Ман Сик был слишком самостоятельным и несговорчивым. Тогда-то и вспомнили о Ким Ир Сене. И этот выбор, как показали дальнейшие события, оказался правильным. Ким Ир Сен не предпринимал никаких самостоятельных действий. Многие решения по корейской политике принимались по согласованию с Кремлем. Порой даже речи, с которыми выступал Ким, присылались из Москвы. 4 октября 1945 года на торжественном митинге на Пхеньянском стадионе советский генерал Иван Чистяков представил корейскому народу национального героя и знаменитого партизанского вождя Ким Ир Сена, который, в свою очередь, выступил с речью в поддержку советской армии-освободительницы. С этого момента началось преобразование простого капитана советской армии в великого вождя, товарища Ким Ир Сена. 8 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание и орден «Мать-героиня». Согласно положению, оно присваивалось матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. В октябре того же 44 года в Кремле состоялось первое торжественное награждение 14 женщин. Орден «Мать-героиня номер один» был вручен жительнице Подмосковья Анне Алексахиной, воспитавшей 12 детей. 8 июля 1918 года во время артобстрела австрийцами союзнических позиций в районе Фассальте на северо-итальянской реке Пьяве был тяжело ранен 19-летний шофер американской фронтовой службы Красного Креста Эрнест Хемингуэй. При операции было извлечено 227 осколков. Свои тогдашние ощущения Хемингуэй описал в романе «Прощай, оружие». «Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и почувствовал, что весь вырвался из самого себя, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и знал, что я мертв, и что напрасно думаешь, что будто умираешь, и все. Потом я поплыл как по воздуху, но вместо того, чтобы продвигаться вперед, скользил назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя». Хемингуэя переправили в Миланский госпиталь, где он влюбился в 26-летнюю медсестру Агнес фон Куровски. Она ухаживала за раненым и обещала стать его женой, несмотря на разницу в возрасте. Но когда Хемингуэй ненадолго уехал в Америку, Агнес написала ему письмо, что выходит замуж за итальянского офицера. И вот этот, пусть и грустный, но тривиальный фронтовой любовный роман стал основой сюжета одного из самых знаменитых произведений 20 века «Прощай, оружие». Хемингуэй почти 50 раз переписывал финал романа. В одном из них Кэтрин Баркли и ее ребенок остаются в живых, а другая версия финала заканчивается еще более трагически. «Кэтрин умерла, и ты умрешь, и я умру, и это все, что я могу обещать». Заглавие романа «Прощай, оружие» позаимствовано из стихотворения английского поэта XVI века Джорджа Пила. Это скорбная песня рыцаря, который стал слишком стар, чтобы служить своей королеве. Название романа Хемингуэя – это как бы ироническая отсылка, поскольку его герой Фредерик Генри вынужденно уклоняется от своего долга и становится дезертиром. В романе Хемингуэй часто использует союз «и». Позднее он напишет, что использовал это слово ради ритма, сознательно подражая тому, как господин Иоганн Себастьян Бах использовал ноту для создания полифонии. Это уже чувствуется в самом начале романа «Прощай, оружие». В тот год, поздним летом, мы стояли в деревне, в домике, откуда видны были река и равнина, а за ними горы. Русло реки устилали галыши галька, сухие и белые на солнце. А вода была прозрачной и быстрой, и совсем голубая в протоках. По дороге мимо домика шли войска, и пыль, которую они поднимали, садилась на листья деревьев. Стволы деревьев тоже были покрыты пылью, и листья рано начали опадать в тот год. И мы смотрели, как идут по дороге войска, и клубится пыль, и падают листья, подхваченные ветром, и шагают солдаты, а потом только листья остаются лежать на дороге пустой и белой.